Звезды не ездят в метро.
Они не отвечают на телефонные звонки.
У них нет времени на пустые разговоры.
И только в эфире «Радио Комсомольская правда». Вы общаетесь со звездами в прямом эфире. Самые яркие персоны в программе «Суперстар». Суперстар!
Готовы уже, да?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Привет, Москва, Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул, слушающие нас в FM-диапазоне. И привет всем, кто слушает нас благодаря сети интернет во всем мире практически. Да, это действительно радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Меня зовут Инна Поцелуева, и в студии у меня появилась гостья. Это потрясающе красивая женщина и замечательная артистка Ольга Кабо. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Какая у вас фамилия красивая? Поцелуева.
Спасибо. Представляете, настоящая.
Настоящая, да? То есть это не псевдоним?
Абсолютно,
с рождения. Мне кажется, у вас должно все получиться так, как вы хотите.
Спасибо, я буду стараться, мы приложим все усилия. Мы действительно в прямом эфире, я напомню, телефоны 9700972. 9700972, код Москвы 495, код России плюс 7. Может быть, как раз зарубежные поклонники Ольги хотят нам позвонить откуда-нибудь, откуда бы то ни было.
Узнать всю правду.
Звоните, да. Или, может быть, рассказать, знаете, вот иногда так.
Это, кстати, даже интересно.
Неожиданно появляется какой-то инсайдер, звонит и вдруг выкладывает такое. Так что звоните смело и можете присылать свои смс-сообщения на номер 2320 с буквами РКП в начале текста. 10 рублей стоит смс-ка. Мы ждем, готовы с вами общаться, готовы отвечать, готовы, собственно, рассуждать. Ольга, ну знаете, песню поставили, это, наверное, такая первая ассоциация, первое, что, может быть, нашим, например, ребятам, сидящим за пультом, пришло в голову, когда вы появились. Женщина-актриса, очень хрупкая, красивая, такая вся тонкая, звонкая, при этом женщина-каскадер. Вы ведь и по-прежнему действительно член ассоциации каскадеров.
Ну, это уже как данность. То, что было, уже изменить невозможно. Но исполняю ли я сейчас трюки? Наверное, нет, потому что, во-первых, нет таких предложений с такими картинами, где будет экшен, где будут драки, где будут лошади, потому что это очень дорогостоящее удовольствие, и пока вот таких предложений от режиссеров и продюсеров нет. Не знаю, насколько я сейчас свободно прыгну с четвертого этажа, как я это делала в фильме «Крестоносец», но, в принципе, слава осталась, и я действительно веду деятельный образ жизни, я занимаюсь спортом, я скачу на лошадях, но это мое хобби уже, не потому что мне это надо. И, в общем, люблю спорт, потому что это тонус, это радость жизни.
Но при этом читала про вас и прочитала такой факт, что когда появилась дочь Танечка, вы стали гораздо меньше рисковать собой, как-то там беречь себя. Ну, то есть, может быть, что-то женщина-мать в вас проснулась, и инстинкт самосохранения больше стал?
Я думаю, что это любой женщина, у которой появляется ребенок, она вдруг понимает, что она теперь ответственна не только за свою жизнь, но и за жизнь того человека, которому она подарила эту жизнь. Поэтому хочется быть здоровой, молодой, красивой и общаться с ребенком, уже она у меня 12-летняя девушка, барышня такая, ну, в общем, на равных, поэтому, ну, я повторяю, во-первых, таких предложений уже нет, а во-вторых... Ну,
то есть, а было бы, если там драка, не знаю, какой-нибудь погоня, горение, переворот, там что-то еще?
Я очень хорошо знаю своих коллег, друзей, каскадеров, которые к любому трюку относятся очень ответственно, и пока они просчитают все за и против, пока они математически точно не разложат этот трюк и не поймут, что для актера нет никакого риска, они не пустят актера даже близко в кадр. И я их очень уважаю за это трепетное, за это трогательное отношение, главное, профессиональное отношение, потому что здесь дело не в личных каких-то эмоциях, а в том, что они несут ответственность за то, что происходит в кадре. И ребята очень профессиональные, и я поэтому им тогда и доверила. Саша Иншаков, Саша Жизневский. Да, со спокойной душой я спросила, могу ли я это. Они скажут, если занимаешься, потренируешься, то сможешь. Поэтому тренировки занимали энное количество времени. Это все не просто так.
9700972. Это прямой эфир. И Дмитрий дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Инна. И здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
У меня к вам несколько вопросов. Вообще, какие по жизни хобби? Читаете ли книги? Если да, то какие? На какой музыке выросли? 70-80-х годов? Или что-нибудь по так сказать, посовременнее. Еще, значит, смотрите вы наш, так сказать, ящик, по которому вообще, на мой взгляд, практически математически, как вы относитесь к каналу культуры, в частности?
Вы записываете на все вопросы, а?
Я помечаю.
Потому что я уже потеряла, да, ориентацию, да?
Оля, Оля, последнее, значит, были ли вы знакомы с нашим великим бардом Владимиром Семеновичем Высоцким? И как вообще, если да, то как вы с ним сложить ваши, ну, сказать, театральные и так такие, ну, отношения. Большое спасибо, удачи, всем успехов.
Спасибо, Дмитрий. Ну что, значит, по порядку,
с конца
хобби.
Можно?
С конца, с Высоцкого.
Значит, Высоцкий обожаем мною, я читала много его стихов, баллад. Лично, конечно, не знакома, но даже была на его похоронах, потому что весь наш класс был таким фанатами Владимира Высоцкого. Видела его в спектакле «Гамлет». Это такие детские ощущения, которые, в общем, во многом дали мне ощущение того, что любой актер, он готов на какие-то свершения и готов на то, чтобы зрительный зал взбудоражить, потому что он так играл, что невозможно было остаться равнодушным. Вот эта страсть, этот нерв, которым он обладал, они меня абсолютно вдохновили, и я понимаю, что беречь себя на сцене невозможно, если ты настоящий актер. Ну, вот это такие вот ассоциации о Владимире Семеновиче Высоцком.
Ну, это причем, это же такие, наверное, совсем детские воспоминания.
Детские, да, да, да. Я еще, наверное, даже не хотела быть артисткой. А артисткой я стала уже гораздо позже, когда мне было 15 лет.
Гораздо позже, то есть еще значительно раньше вы смотрели.
Ну, вот эти воспоминания, они остались, потому что то, что он делал на сцене, не могло оставить равнодушным никого, не подготовленного зрителя, не даже ребенка, а я была тогда ребенком.
Хорошо, про Высоцкого так, если с конца идем, то канал культуры был предпоследний вопрос, ну, и телевидение вообще.
Я думаю, канал культуры один из самых достойных каналов, где рассказывают о том, что происходит, о культуре и о культурном человеке. И любой человек, который хочет чуть-чуть приблизиться там, к интеллигенции, к какому-то пониманию, он должен смотреть этот канал. Если у человека другие желания, они должны смотреть другие каналы. Но канал культуры, он абсолютно демократичный, он очень добрый, он без крови, без агрессии. Он просто рассказывает о культурной жизни нашей страны, за что ему большое спасибо.
А помимо культуры что-то еще смотрите?
Честно говоря, вот наш Дмитрий назвал это ящиком. А вот этот параллелепипед, он стоит у меня, когда я дома, абсолютно выключенный, потому что в жизни столько много общения и столько такой серьезный ритм, что когда приходишь домой, хочется слышать голоса любимых людей, хочется просто, может быть, даже помолчать, хочется общения человеческого, которое не связано со средствами массовой информации.
Вернемся обязательно еще к человеческому общению и к семье. Очень хочется вас немножко расспросить. Ну и музыка, книги, хобби.
Если это книги, то, наверное, это поэзия Серебряного века, которая меня вдохновляет, которая меня успокаивает, которая меня возбуждает и которая дарит мне ощущение себя в пространстве времени. Потому что это классика, это тот ритм жизни, который, наверное, и то биение сердца, которое вот сейчас в ритм с моим сердцем бьется. И это замечательные поэты, поэтессы Ахматова, Цветаева, Северянин, Гумилев, в которых всегда можно, в творчестве которых всегда можно ответить на свои вопросы, найти ответы на свои вопросы. Это те люди, которые писали о том, что они чувствуют, а в результате они стали, в общем, философией жизни. Для меня, во всяком случае. И не случайно, вот буквально 2 недели назад мы с замечательной певицей Ниной Шацкой подготовили такую программу, которая называется «Колдунья». Мы сделали эту программу, музыкально-литературный спектакль по творчеству Ахматовой. Я читаю поэму «У самого моря», Нина поет романсы, и ее романсы нанизываются на сюжетную линию этой поэмы. То есть это уже не концерт, это спектакль такой. А второй акт, он меняется абсолютно по цветовой гамме. Нина поет «Реквием», я читаю кусок «Реквиема». То есть мы рассказываем о жизни Анны Андреевны от начала, от ее самых первых произведений. Вот поэма «У самого моря» была написана, когда она была совсем юной. И вот этот шум моря, который ее вдохновлял, ритм, который рождался, возможно, от того, как волны, с какой частотой волны разбивались о скалы. Ну и потом любовь, первая любовь, и ее отказ от себя, как от личного счастья, и ощущение того, что она живет только творчеством, и творчество двигает ее жизнью. Ну и все трагедии, они упираются, они развиваются, и они спорят с ее творческим началом. Поэтому реквием, это уже трагедия всего человечества, трагедия всех женщин, которые когда-либо теряли мужей, детей, любимых. И это не только в сталинские времена, это и сегодня тоже. Мы все, в общем, живем приобретениями и потерями.
Ну, «Реквием» вообще сильнейшее произведение. И одна только строчка, это было, когда улыбался только мертвый, спокойствие рад. Вот она, мне кажется, она
перед
переворачивает
сознание.
Перед этим
горем гнутся горы, не течет великая река. Ну, вот без мурашек по коже невозможно произносить эти
строки. Где можно посмотреть эту программу?
Мы сделали одну программу в Доме музыки. К сожалению, это такая единоразовая акция. Мы к этому дню шли полгода, и сейчас у нас появился продюсер, замечательный человек, беленький Борис Петрович, который создал театральную премию «Турандот». «Хрустальный Турандот». И вот сейчас мы занимаемся тем, что мы делаем из этого спектакль, который, я надеюсь, еще прозвучит и будет. И я обязательно к вам приду, расскажу, потому что это та тема, которой я больна уже несколько месяцев. И меня это очень радует, что помимо театра, помимо кино, помимо каких-то антрепризных проектов, у меня еще есть мой собственный проект, который мы с Ниной родили, придумали. И, в общем, абсолютно на личном энтузиазме его подготовили без спонсоров, без каких-то помощников.
А вот таким серьезным проектом, ну, действительно серьезный, глубокий, очень-очень такой высокодуховный, по моим ощущениям, несмотря на то, что еще не видела, но вот уже чувствуется.
Я вас приглашу обязательно.
С удовольствием схожу, правда. Ольга, насколько таким проектом вообще суждено или не суждено быть коммерчески успешными? Или это несовместимые вещи?
Первый опыт у меня был с Валерием Бариновым, Валерием Александровичем, который меня пригласил поддержать его примерно в таком же проекте. Мы назвали этот проект по первой строчке замечательного стихотворения Адамовича «Любил многоточие. Что знаешь ты об этом?» Это была придумка Валерия Александровича. Мы говорили о любви. У нас был диалог мужчины и женщины. И каждый из нас спорил, рассказывал, противопоставлял, соглашался, любил, ненавидел. И в споре рождалась истина. В общем, инь и янь, мужчина и женщина, они рождены для того, чтобы быть вместе, но абсолютно разные. Это разные две планеты. И вот эти две планеты мы пытались соединить в наших стихах. Он читал, Валерий Александрович читал Гумилева, Блока, я читала, естественно, Ахматову, Марию Петровых, мы читали прозу, Валерий Александрович читал Бунина, Иду, я читала Бориса Зайцева, Жемчуг. Но это был такой необыкновенный вечер, который мы сейчас тоже с удовольствием играем, к сожалению, редко. Вы спросили про коммерческий успех.
Возможен ли коммерческий успех?
Я думаю, что да, но нашего зрителя тоже нужно готовить. Им нужно рассказывать о том, что есть не только сериалы, которые идут на телевидении, не только антрепризы с двумя актерами, не только потрясающий театр драматический, академический, но есть еще что-то, что очень созвучно с душой каждого человека. Есть поэзия, которая очень редко звучит со сцен театра, но на которую нужно быть готовой, которую нужно любить и для которой нужно открываться. На самом деле, я думала, что к нам будет приходить меньше народу, но всегда на подобных мероприятиях очень много зрителей, молодых зрителей, что самое ценное, которые приходят и говорят: «Боже мой, это же о нас, это о сегодняшнем дне». Поэтому все, кто хотят узнать, что происходит в душе современного человека, приходите на такие вечера, где звучит лирика и стихи потрясающих поэтов, которые жили в то время, но они жили и думали так же, как и мы сегодня.
Спасибо большое за приглашение. Я напомню, заслуженная артистка России Ольга Кабо у нас в студии. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Звоните нам, пожалуйста, 9700972, код Москвы 495, 9700972. Можете присылать свои смс-сообщения на номер 2320 с буквами РКП в самом начале. А я как раз, знаете, Ольга, хотела спросить, вот, ну, собственно, о театре, поскольку ведь действительно и кино, и театр, все это вы между всем этим ухитряетесь себя как-то делить и сериалы здесь, и вот такие новые проекты. Но в театре в последнее время, честно признаюсь, я не театрал, и как-то с большими промежутками посещаю, к сожалению, наверное, театральные какие-то постановки, но у меня ощущение, что вот, ну, не знаю, там, 15 лет назад и сейчас стали появляться какие-то спектакли, я не знаю, когда они появились, когда это все началось, видимо, я как-то упустила момент. спектакли, которые идут с большим успехом. Но вот один из них я посмотрела антрепризный, другой — это спектакль, кстати, театр Моссовета. Не буду говорить название. Аншлаговый спектакль идет не первый год. И вот я как-то, знаете, с разочарованием заметила, что если раньше действительно храм культуры, и как-то человек приходит, и ему нужно, не знаю, там, включать мозг, чтобы как-то понять, чтобы вот это вот общение происходило со сценой, с актерами, то сейчас идет какой-то, может, это тенденция, а может быть, просто не повезло мне. Явное заигрывание со зрителем. Вот заигрывание какое-то, просто... Зрителю не нужно думать, не нужно переваривать, не нужно работать над тем, чтобы все это понять. А он просто сидит, а актеры, уважаемые, прекрасные актеры, они просто начинают вокруг зрителя прыгать, в том числе и в прямом смысле, там, выбегая в зал, что-то непонятное изображая.
Что же это за спектакль? Вы меня заинтриговали.
Я вам после эфира скажу, потому что я знаю, что много поклонников этого спектакля. Я была разочарована, правда. Вот какое-то явное заигрывание и ощущение, что на очень низкие шутки многие просто ниже плинтуса. Мат со сцены в том числе, возможно, как
краска правды.
Я поняла, о каком
спектакле вы говорите, mm-hmm. да. Вы знаете, я служу в театре имени Моссовета уже 8 лет.
А нам с вами, простите, что я перебиваю, у нас через 20 секунд нам надо будет прерваться на новости.
Хорошо.
Долго я задавала вопрос.
Просто вот 8 лет я абсолютно солидарна с нашим руководством и с нашим художественным руководителем Павлом Ильичем Хомским, которые создали храм культуры. Вот вы с этого начали. Отношения в театре закулисные, они именно такие. То есть у нас нету интриг, у нас нету террариума единомышленников, как говорят, да, про сбор труппы. Мы абсолютно едины, и мы хотим, чтобы было доброе, вечное и прекрасное со сцены.
А об остальном мы поговорим после новостей, когда вернемся в прямой эфир вместе с Ольгой Кабо. Ничего себе, какая заставка у нас красивая. По-прежнему с вами на волнах радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Я ведущая Инна Поцелуева и моя гостья, очень красивая женщина, очень талантливая актриса Ольга Кабо. Еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем про театр, да?
Да, мы продолжаем. Я напомню только номера телефонов прямого эфира 9700972, код Москвы 495 и 2320 РКП в начале сообщения, короткий номер для ваших СМС. Ольга, вы очень просят звукорежиссера, чтобы вы немножечко микрофончик себе так поближе. Он, да.
Хорошо. Вот так, нормально?
Да. И, собственно, как раз перед новостями начали говорить о театре, о том, что вот у меня появилось такое ощущение, что есть какое-то заигрывание со зрителем. Может быть, мне не повезло. Или это действительно есть?
Так как вы мне
тенденция
признали, что
какая-то.
Это за спектакль, то этот спектакль не театр имени Моссовета, это арендованная площадка и коллектив, который часто играют на нашей сцене, но они не наши, так mm-hmm. скажем.
Ну, в общем, если говорить
спектакли
в целом
у нас
о тенденциях театральных, есть такой или я ошибаюсь?
Я думаю, что вот в нашем театре такого нет, потому что у нас, наоборот, театр с традициями. Представляете, у нас до сих пор есть гримерная, где написано, здесь гримировалась Морецкая, Любовь Орлова, Раневская. Ну, когда вот с этого начинается театр, то вряд ли уже будешь заигрывать со зрителями, потому что есть какой-то определенный уровень, ниже которого, ну, мы не имеем права просто играть и делать спектакли. Поэтому у нас, кстати, вот аншлаговые спектакли, особенно сейчас зритель вот пришел, вернулся в театр, то есть невозможно попасть на спектакль, невозможно пригласить своих гостей, потому что просто распродан зал. И это так радует, потому что когда ты приходишь и... Вот зал уже дышит, уже ждет, то это совершенно другое ощущение актера, когда он делает первый шаг на сцену. Он понимает, что по ту сторону сцены тебя принимают, тебя хотят, и мы сразу объединяемся. От этого здесь уже идет не заигрывание со зрителями, а наоборот, мы говорим на одном языке, и они нас слышат, видят.
А, кстати, вот это таинство того, что происходит на сцене, за кулисами, оно должно оставаться. Просто как-то Алла Сергеевна Демидова очень даже где-то так рисковато и где-то даже зло сказала про зрителей, что я терпеть не могу, когда они, значит, с цветочками идут на сцену в своих грязных ботах. Вот практически дословно цитирую. Я ее переспросила, что она имеет в виду, и она сказала, что просто все стремятся вот подойти поближе. Да? Актриса, она вот в этом всем флёре, в этой всей таинственности, она на сцене, она в образе, но надо же подойти и действительно, живая, надо же. Вот у нее что-то тут морщинки, а вот что-то... То есть люди хотят быть ближе к кумирам, тем самым разрушив вот этот барьер. Надо ли его разрушать? Может быть, оставить волшебство?
Но волшебство все равно остается, если оно есть в спектакле или в актере, в актрисе. А то, что простой человек хочет как бы немножечко приподнять кулису и посмотреть за кулисы, что там происходит.
Большинство хочет.
Это любопытство. Но то, что они приносят цветы на спектакль, это то, чем они благодарят своих кумиров, своих любимых артистов.
Я так понимаю, что цветы в данном случае просто к слову пришлись. То есть не то, что не радуют цветы когда-то актеры. Разве может такое
быть?
Нет,
меня цветы радуют. Мне нравится, когда ждут у служебного входа. Ну, в общем, я понимаю, что я правильную профессию себе выбрала, потому что если бы меня все это не радовало, наверное, мне надо было менять просто эту профессию. Мне кажется, что это часть вот как бы моей работы, общаться со зрителями тоже и до, и после, и во время.
А желание зрителя за кулису попасть и посмотреть, как, ну, не знаю, там, как гримируется Ольга Кабо.
Их не пустят, нет, потому что это таинство, о котором вы говорили, и это все правильно.
И занавес быть.
Закрывается, и актер живет другой жизнью, он уже вне образа, и он уже... Но он уже не тот, он уже уставший, он уже в своих делах. И зритель не должен видеть вот этого перевоплощения, потому что иллюзия не должна умирать сразу.
Ну вот, да, как раз я об этом. Ольга, вы как раз говорили о том, что там, какое-то время назад, да, в начале беседы, о том, что дома там не включаете телевизор и прочее, хочется пообщаться с семьей, вот к семье хочется вернуться. В каком-то из интервью вы признавались, что с первым супругом у вас стояла в какой-то момент дилемма, семья или
вы
карьера.
Вы знаете, у меня сейчас другой супруг, его зовут Николай, я не возвращаюсь в прошлое.
Я
живу настоящим днем.
Продолжу, если позволите. Позволите, и в какой-то момент, там, выбрав карьеру, вы ну, там, где-то потеряли, да, семейные отношения. Сейчас как относится Николай к тому, что, ну, в общем, вы востребованы, вы заняты, вы популярны, при этом остается ли время на семью и не приходится ли когда-то выбирать?
Ну, даже касаясь моего первого брака, все как бы не так, вот как вы сейчас сказали, плоско и вот да или нет. Все гораздо по-другому. Мы были моложе, поэтому, может быть, мы более эгоистично к себе каждый относились. Поэтому, думая о себе, мы забывали о том, что мы уже вместе. Видимо, время, оно излечило и меня, и вот Николай уже как бы пришел ко мне, когда он уже имел какой-то определенный опыт. То есть со временем люди по-другому относятся к браку, к семье, и вообще к сосуществованию вместе, потому что это уже ответственность, это уже понимание того, что меня не переделаешь, да и его бессмысленно переделывать и изменять как-то. Каждый из нас, встретившись друг с другом, уже были на каком-то определенном личностном развитии своем. Поэтому сейчас мы можем только созидать, помогать друг другу совершенствоваться и принимать друг друга такими, какие мы есть.
Но все-таки на какие-то компромиссы идти приходится, ну, не знаю, чем-то иногда пожертвовать.
Да нет,
вам,
конечно.
Например, как женщине.
Ну, а чем я могу жертвовать? Я люблю свою работу, я люблю своих зрителей, я люблю своего супруга, свою семью, и это гармония такая. То есть он рад, когда я прихожу довольная и удовлетворенная после спектакля. Мне приятно, когда у него все в бизнесе хорошо. И от этого мы загораемся, от этого нам хорошо, и мы, ну, как бы созидаем и приукрашаем, приумножаем то, что у нас есть. И если бы он не радовался тому, что у меня все хорошо в карьере, если бы он не выдерживал моих каких-то ночных собственных репетиций, когда он спит, а я учу Ахматову, если бы Коля не принимал меня сонную с утра, когда он уже проскакал энное количество кругов на лошади, а я еще готовлюсь к вечернему спектаклю и не хочу просыпаться, то, наверное, мы не были бы вместе. Все-таки мы сейчас уже мудрее, чем мы были там... 20 лет.
Ну, остается только действительно поздравить, несмотря на то, что полтора года уже, как вы в этом
еще
браке.
Еще только полтора года, мы что-то познакомимся, у нас еще цветочно-конфетный период.
О, как интересно. 9700972, это прямой эфир, Ольга Кабо в студии у нас, и дозвонился Роман, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Вы, Ольга, очень тепло отзываетесь о театре Моссовет. Это действительно театр с историей, с традициями.
Спасибо.
И все-таки не могли бы вы высказать свое мнение о том спектакле, который идет на сцене Моссовета? Я имею в виду, где сын Фарады, Марьянов, там что-то про мужской стриптиз.
Вы, наверное, имеете в виду спектакль «Ladies Night».
Видимо, да.
Роман, что-то дело в том, что этот стриптиз. Спектакль, он не является спектаклем театра имени Моссовета. Эта компания арендует нашу площадку, и это такой антрепризный независимый проект, поэтому к нему театр не имеет никакого отношения, и, к сожалению, ну, я не буду говорить об этом спектакле, как о нашем театре, потому что собралась компания талантливых людей, они делают то, что они считают нужным, у них аншлаги, и зрители идут именно на этих артистов, именно на это произведение. это выбор каждого из нас, каждого зрителя, который приходит в театр.
Ну, в общем, да. И получается, что раз аншлаги, раз востребовано, значит, наверное,
я вам расскажу лучше о новом спектакле, который вот мы сейчас репетируем.
Пожалуйста.
И вот я прибежала с репетиции, потому что эти репетиции занимают 6-7 часов моего времени каждый день. Спектакль ставит Юрий Иванович Еремин, с которым я уже сотрудничала в спектакле «Серебряный век» и в спектакле «Учитель танцев». Потом мы сделали антрепризный спектакль «Самый дорогой бесплатно» по пьесе Юкио Мисима. И вот сейчас он опять пригласил меня в новую работу. Это бродвейский мюзикл «Chorus Line», который давно-давно идет на сцене музыкальных театров Бродвея. И в 80-каком-то году был такой фильм, который назывался «Кардебалет», где главную роль играл Майкл Дуглас. Это такая история, как закулисная, кстати, то, что очень нравится нашим зрителям, о том, как проходит кастинг, как проходят пробы, что такое интриги, что такое любовь и нелюбовь, как мы вот друг друга зажимаем, прижимаем, и что происходит, как добиваться роли. Вот этот такой спектакль, кроме того, что драматургия очень жесткая и жизненная история, еще очень много пластики. И пластику ставит хореограф спектакля Алла Сигалова. Эту женщину я уважаю вот во всем, что она делает. Представляете, маленькая, хрупкая, необыкновенно талантливая, пластичная. Она выкладывается на наших репетициях с непрофессиональными драматическими актерами так, что от нее заряжаешься, и ты понимаешь, что движение — это жизнь. Что то, что она, чему она нас учит, чего от нас требует, это помогает еще какой-то вот стимул внутри себя. Хотя мы все неподготовленные, мы все уже расслаблены, потому что драматический театр немножечко другой. Но она приходит, и вот она нас абсолютно озаряет. И по несколько часов в день мы штудируем определенный музыкальный материал, танцуем, потеем, устаем, растягиваемся. Но это совершенно другая жизнь. Мы все уже в другом абсолютно виде внешнем. Мы все озарены этой работой. И приглашаем в марте месяце. Мы надеемся, что этот спектакль выйдет к Дню театра, к 27 числу, 27 марта, мы приглашаем на этот спектакль, потому что Юрий Иванович, он абсолютно переделал эту историю. Все происходит в наши дни, сегодня и в России тоже. И у каждого потрясающие есть номера, вот как бы представления. И мне кажется, что зрители придут к нам тоже.
Напомню, Ольга Кабо у нас в студии, и 9700972, звоните в прямой эфир, задавайте актрисе свои вопросы, можете отправлять их посредством СМС на номер 2320 буквами РКП в начале сообщения. Ольга, сериалы хотелось вот об этом спросить. Собственно говоря, я уверена, больше чем уверена, что каждый хороший актер приглашение в сериалы получает, вот что-то зарапортовалось. Как вы, собственно говоря, на это смотрите, потому что все равно ведь играете?
Сериал сериалу рознь. Если есть история, если есть драматургия, то это многосерийный фильм для меня, как раньше было в советские времена. Если это вот такая вот мыльная опера, нон-стоп, 200, 300, 400, 500 серий, то, наверное...
Зато это гарантированный заработок, стабильный на долгое время.
Ну, наверное, поэтому те, кому нужны деньги, те снимаются. А те, кто имеет возможность выбирать и немножечко быть в творческом простое, те не соглашаются на это. Вот я на данный момент, ну, отказываюсь от таких долгоиграющих проектов, потому что понимаю, что есть какая-то жизнь сегодняшняя, которая мне гораздо более интересна. Это репетиции в театре, это постоянные спектакли, это какие-то вот литературные мои проекты. Но я сейчас очень жду выхода в свет на канале «Россия» сериала, я его жду. Это такая история 12-серийная, называется «Дом у большой реки». В главной роли Александр Балуев, я играю его супругу. История про детский дом, про детишек, которые каждый из них, брошенных, обделенных любовью, у них есть жажда жизни, жажда любви и жажда обрести свой дом, свою семью. И вот наши герои, немолодые люди, которые приезжают в деревню, организовывают свой семейный детский дом. История очень светлая, очень трогательная, она щемящая, потому что в кадре все время присутствуют детишки. Они играют, они веселятся. Мы снимали их часто скрытой камерой, просто как вот они между собой общаются, как они дерутся, как они смеются. И мы с Сашей вот как бы в компании этих замечательных, талантливых детей. Я очень жду этого сериала, во-первых, потому что мне кажется, что это не сериальная такая продукция, в плохом смысле слова, а что это кино и что это история, которая заслуживает внимания зрителей, которые не являются равнодушными.
А, кстати, вообще проблема, например, детей-сирот, она насколько, насколько она вам близка, и, я не знаю, насколько она трогает ваше, ваше сердце, потому что ведь все-таки там сыграть в фильме, посвященном этой теме, ну, ты, значит, с темой все равно соприкоснуться так плотно.
Несколько лет я являюсь президентом детского кинофестиваля «Сказка», который проходит в дни зимних каникул. Как раз вот сейчас мы уже занимаемся серьезной подготовкой следующего нашего 12-го по счету сериала, фестиваля. И на наш фестиваль приходят детишки из детских домов, из интернатов. То есть мы делаем праздник для тех, кто заслуживает праздника, но который, может, не всегда имеет возможность этот праздник ощутить. Мы дарим им подарки. Главный подарок, конечно, это кино. Мы собираем по крупицам те фильмы «Сказка», которые готовятся российскими кинематографистами. Естественно, их недостаточно, потому что наши замечательные меценаты, продюсеры, спонсоры, они пока не обернулись лицом к нашим детям и не хотят дарить им сказку. Но мы идем к тому, чтобы общаемся, мы рассуждаем на эту тему. Я думаю, что год от года все больше и больше фильм. Мы привлекаем наших зарубежных коллег. И дети смотрят фильмы, как раньше. Приходят в кинотеатры, покупают себе... Нет, не покупают, им дарят мороженое, Баскин Робинс до сих пор нас поддерживает, им дарят подарки, знаете, как помните, как раньше во время новогодних елок, сладкие подарки, новогодний такое подарок. Абсолютное ощущение ностальгии по детству, и детишки встречаются с замечательными актерами, их любимыми кумирами, и в этом году у нас будет фестиваль, на котором мы будем праздновать 75-летие замечательного поэта, песенника Юрия Энтина, который огромное количество своих стихов посвящал именно детям, и мне кажется... Вот мое общение с детишками, оно, ну, как бы в такое интерактивное всегда, потому что меня узнают, меня любят, а я их обожаю, потому что я понимаю, что для детей нужно творить еще более талантливо, чем для взрослых.
Фестиваль — вещь хорошая, но ведь он проводится раз в год. Но при этом дети-сироты, да, которые дети, оставшиеся без попечения родителей, они ведь круглый год, по сути, несчастны. Просто сегодня одна из тем дня у нас, и у нас на радио, и вообще в СМИ, возможный запрет на усыновление в Соединенные Штаты, например, наших российских детей. Вы наверняка слышали про историю, когда американская семья, мальчик не понравился, что-то не то, и они его вернули как некачественный товар, просто одного посадили в самолет и отправили, например, в Россию, это Артем Савельев. Ну и так далее. Такие истории есть. И вот не исключено, что запретят американцам усыновлять, а при этом ведь зарубежные усыновители, они часто берут к себе в семью деток, ну, не очень здоровых, которых наши усыновители вообще не стремятся как-то в семью брать. Как относится к этому?
Неизвестна мотивация, по какой они... которые они берут этих детишек. И мы знаем огромное количество грустных историй, когда наших детишек просто... Я не хочу произносить это, издеваются над ними, печально заканчивается. Допустим, я очень уважаю семью Натальи Белохвостиковой и Владимира Науч Наумова, которые взяли мальчика, который вот сейчас пошел в первый класс в этом году. Но сколько было проблем с усыновлением этого мальчика. Надо было собрать огромное количество документов, надо было доказать, что ты не пьешь, не куришь, что
хотя ты уважаемые люди, которые
да, зарабатываешь, что ты не занимаешься продажей своего тела и так далее. Но это те люди, которые, в общем, являются как бы культурными, и это статусные люди, которые сделали очень много и для кинематографа, и для России тоже. Им не верят. А американцам, которые платят деньги, им верят. Поэтому тут, очень тонкая грань между бизнесом и душой. И вот если люди принимают этих детишек по душевному своему желанию, то, конечно, браво. А если по-другому, то не дай бог.
У нас остается буквально 3 минуты. Если вы хотите задать Ольге Кабо свой вопрос, звоните скорее нам в студию 9700972 или отправляйте смс на номер 2320 с буквами РКП в начале сообщения. Мы буквально начнем потихонечку закругляться. Ольга, вы говорили о том, что ваше амплуа, связанное в первую очередь со внешностью. Да? Я образ мечта, я сказочная принцесса.
И я думаю, что это было 20 лет назад.
Тем не менее, такая одна из цитат ваших,
Нет, я сейчас повзрослела.
Теперь вы сказочная королева?
Я стала сказочной королевой, которая может играть и драму, и трагедию, и характерные роли. И с каждым годом, мне кажется, я сама для себя, как для актрисы, становлюсь более интереснее, чем раньше.
При этом хочется, сыграть что-нибудь, какой-нибудь откровенно с негативным посылом, какой-то образ воплотить?
но чтобы потом все заканчивалось хэппи-эндом, потому что наши дорогие зрители, они должны понимать, что счастье, радость и свет, оно впервые, и творчество должно стимулировать, чтобы мы жили душой, любили и верили в будущее.
У нас звонок. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Две минуты до конца эфира.
Но только вот под занавес, что называется, не буду кривить душой, не слушала вас, но очень вас уважаю.
Спасибо
очень
большое.
Ценю ваше творчество. И я хотела у вас спросить, а есть ли вот надежда, что дети наши все-таки не будут вот тем поколением, которое сейчас мы видим? Вы понимаете, о чем я говорю?
Можно это от нас зависит.
Эту ситуацию?
Это от нас зависит.
Только от нас, от государства. Насколько это зависит?
Ну, я сейчас не разъединяю себя и государство, потому что мы все равно едины. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но сейчас очень много действительно социальных программ, которые помогают детишкам, которые предлагают детям разные образовательные программы и заботятся о том, чтобы в наш агрессивный век все-таки дети верили в сказку, верили в чудеса и были счастливы, как дети. Потому что все проблемы они еще узнают в этой жизни. Сейчас они должны жить в каких-то своих детских фантазиях и верить в то, что все в их руках. А уже о том, что в их руках, должны позаботиться родители их, чтобы у них было в руках и образование, и ощущения, и, главное, принципы жизненные, которые могут вложить в ребенка только родители.
Детей в строгости нужно воспитывать и как-то где-то почаще в ежовые рукавицы
нет
брать?
Рецепта.
Или...
Нет рецепта.
Свою дочь как воспитываете?
По-разному. Иногда балую, иногда в жесткости. И, в общем, очень сложно. Вот я думаю, что это самая серьезная, самая сложная миссия быть матерью, потому что ты отвечаешь за живого человечка, не придуманный образ, а человек, который рожден тобой, и очень сложно ошибиться, очень сложно не услышать. Главное — слышать наших детей.
А дочь в актерскую сторону еще не поглядывает? Она же танцами у вас вроде серьезно очень увлекалась.
Она танцует, она снялась в фильме Леонида Нечаева «Дюймовочка», сыграла Дюймовочку. Она творческая девочка, но что с ней будет дальше, никто не знает. Ей 12 лет.
Будете помогать как-то ей определиться в жизни и сделать выбор, не знаю, правильный, на ваш взгляд?
Нет, буду помогать ей и ее выбору на ее взгляд. Вот если она что-то выберет для себя, я ей помогу в том, что она выберет. И если ей нужна будет моя помощь. Знаете, какие сегодня дети? Они так уверены в том, что у них все хорошо, что они все знают. Поэтому если она обратится, я не мама-монстр, который будет настаивать на своей позиции. Я считаю, что это ошибочно.
Ну что ж, спасибо вам большое, Ольга, что нашли время. Спасибо, что пришли. Удачи.
Вы знаете, я очень люблю «Комсомольскую правду», и меня всегда поражает, что на свой день рождения я получаю от «Комсомольской правды» потрясающие открытки. Они всегда разные, необыкновенные, но очень индивидуальные. У меня прям уже целая коллекция этих открыток. Так что спасибо большое главному редактору и вообще вот всех, кто работает в вашем издании, потому что вы сегодняшние, прогрессивные, и вы добрые и настоящие.
Спасибо. Всего доброго вам. Напомню, Ольга Кабо была у нас в студии. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». И, кстати, парад звезд на наших волнах продолжается. Скоро придет Андрей Житинкин, и Кирилл Кальян будет с ним беседовать.
Замечательно.
Счастливо.
Андрею привет.